православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, вы слушаете информационно-просветительскую программу «Мир православия». И для вас работают ее автор и ведущий Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Михаил Спежов. Сегодня наша четвертая программа из цикла, посвященного православному богослужению. Говорить будем о главной части литургии, литургии верных. И моим собеседником вновь станет протоиерей Алексей Гашков, клирик Петропавловского храма Пензы. Он войдет через несколько минут в студию, а начнем с обзора новостей митрополии в рубрике «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте. В студии Владислав Балякин. Православные отметили Вознесение Господне. Один из 12 праздников, который приходится на 40-й день по Пасхе. Вознесение – престольный праздник для молитвенного дома на улице Индустриальной в Пензе. Слово его настоятелю, протоиерею Владимиру Катане.
Весь этот искупительный подвиг Спасителя является для нас неким примером тому, что Господь возвратил и Адама, и Еву, наши прародители, в Царствие Божие. И Он вознесся на небо в нашу плоть, которую мы сами носим, и опять вознес нашу плоть к престолу Божества.
После своего воскресения Спаситель не раз являлся апостолом, а на 40-й день Он собрал своих учеников на горе Елеон, благословил их и вознесся на небо. «Русь святая» – такое название получил первый православный патриотический молодежный фестиваль Кузнецкой епархии. Он состоялся в Сосновоборске при поддержке духовенства и представителей светской власти. Фестиваль объединил православную молодежь 8 районов региона. В Сосновоборске действует сразу два молодежных патриотических клуба – «Добрыня» и «Архангел». С показательных выступлений младшей группы начался фестиваль, говорит Александр Вдовин, участник православного патриотического клуба «Архангел».
Мы можем защитить своих родных, там, друзей. Когда сначала пойдешь тяжело, а потом, когда уже долго уже ходишь, уже встает полегче. Иногда бывает даже страшно, а иногда бывает храбро.
Лучшее, что подготовили дети со своими наставниками за учебный год, представили зрителям. Здесь как элементы военной подготовки, так и литературно-музыкальные композиции, театрализованные и хореографические постановки – вокально-инструментальное исполнение, говорит протоиерей Евгений Григин, благочинный Сосновоборского района, настоятель храма Михаила Архангела в Сосновоборске.
Мы не учим воевать. Наша основная, то есть задача, прежде всего, научить послушанию, ответственности. И в то же время, конечно, все это, чтобы объединялась вот идея патриотизма.
На фестиваль прибыли представители православной молодежи всех благочиний Кузнецкой епархии, а это 8 районов Пензенской области, говорит епископ Кузнецкий и Никольский Нестор.
У нас достаточно много молодых людей, которые хотели бы объединяться вокруг прекрасных идеалов добра, нравственности, справедливости, веры. Создание вот таких хороших центров и патриотических клубов позволяет нам расширить площадку общения. Мы с нашими соседями, и с мусульманами, и с представителями других религий, все стоим на защите семьи, духовных, нравственных ценностей. И, конечно, именно это сегодня выходит на первый план в нашей помощи ближним.
Первый молодежный православный фестиваль «Русь святая» собрал около 300 участников и продлился 3 часа. Подкрепить свои силы ребята могли солдатской кашей, приготовленной полевой кухней и ароматным иван-чаем. Планируется сделать фестиваль ежегодным.
Седмица.
16 мая губернатор посетил стройплощадку Спасского кафедрального собора. Иван Белозерцев поинтересовался, как планируют благоустроить внутренний двор. Главе региона предложили 3 варианта мощения территории с использованием гранита, колотого камня и бетонной плитки. Окончательный выбор будет сделан после расчета стоимости каждой из работ, говорит Леонид Иоффе, главный архитектор Пензенской области.
И к такому выводу с проектировщиками, что нужен промежуточный вариант. То есть нужна большая бетонная плитка и заполнение внутри натуральным камнем. То есть это создаст эффект и солидной площади красивой.
Губернатор побывал и в самом храме. До 1 октября здесь завершат отделку, пол внутри выложат мрамором, а уже в ближайшее время будут приводить в порядок прилегающую территорию. Кузнечане поздравили своего архипастыря с памятной датой. Исполнилось 4 года с того момента, как архимандрит Нестор был рукоположен в епископа Кузнецкого и Никольского. Напомним, 18 мая 2014 года в Марфо-Мариинской обители Москвы патриарх Кирилл возглавил епископскую хиротонию владыки Нестора. В годовщину этого события литургию в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка совершили 3 иерархов – митрополит Серафим, епископы Митрофан и Нестор. После нее десятки верующих кузнечан лично поздравили своего владыку с памятным для него днем.
Для меня отрадно, что за эти 4 года людей в храмах становится больше. Мы созидаем духовно-просветительские центры, появился центр соцподдержки и много других мест, где мы можем помогать ближним и в образовательном, и в социальном плане. И что самое главное, это делается от нашего сердца, от души, от той верующей души, которая когда-то постигла о том, что есть Бог в этом мире, и Он нам помогает, Он нас освящает, и Он дает нам спасение. Вот наше служение сегодня в Церкви Христовой – это служение любви к ближнему.
В числе достижений последних лет владыка Нестор отметил строительство духовно-просветительского центра за алтарем Вознесенского собора. Сейчас заканчивается его отделка. Здесь разместится крупнейшая в области воскресная школа. Завтра завершается срок пребывания святынь, доставленных в Пензу из Самары. Напомню, сейчас частицы мощей святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунского находятся в Успенском кафедральном соборе Пензы, говорит клирик собора священник Сергий Соколов.
Святитель Николая очень известен, почитается у нас на Руси, всегда ему молятся во всех, особенно в путешествии. А святитель Спиридон известен меньше, но также сегодня он уже начинает почитаться и у нас на Руси. Ему всегда, к нему обращаются люди, которые испытывают какие-то материальные трудности, нужды, и он всегда нам по вере помогает.
При жизни святители были знакомы друг с другом и являлись участниками Первого Вселенского собора, на котором утвердили символ веры, смысл христианского учения и боролись с различными ересями.
Седмица.
В Пензе 12 часов 18 минут. Мы продолжаем. И я рад приветствовать тех, кто к нам присоединился, а также нашего гостя, протоиерея Алексея Горшкова. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгений. Доброго вам дня, дорогие радиослушатели, и Божие благословение.
Напомню, что мы говорим сегодня о третьей и основной части Божественной литургии, литургии верных. А телефон студии 54 32 24. Работаем мы в прямом эфире, поэтому звоните. Сейчас, Алексей, для начала, так скажем, общую дадим, наверное, характеристику содержания, что происходит на литургии верных в нескольких словах.
Если в нескольких словах, Евгений, то здесь нужно сказать, во-первых, что на литургии верных, а это уже третья часть литургии, которую мы плавно перешли, здесь прежде всего таинственным образом происходит приложение или присуществление из хлеба и вина в истинную тело и кровь Христа Спасителя. Это во-первых. А во-вторых, происходит причащение христиан, верных христиан. Поскольку нам Господом заповедано в Евангелии, тот, кто питается телом и кровью Христовой, тот будет находиться с ним в общении. Вот поэтому мы заинтересованы в этом общении, поэтому регулярно входим в таинстве Евхаристии, в общение с Христом.
Что в продолжении литургии верных символически изображается?
Изображается различными символами принесение себя в жертву Христа, Сына Божия. Вот так устроено Богом, что прощение греха человека обусловлено через жертвоприношение. Вот как бы мы ни пытались узнать почему, ответ один и тот же – так угодно Богу. И существует даже анекдот, который я позволю рассказать. В общем-то, здесь ничего нет такого плохого в этом анекдоте. А главный смысл того, что еврей подходит с вопросом к раввину относительно бытия этого мира. и смысла жизни. И задает ему вопрос: «Рави, а что раньше было, курица или яйцо?» И Раби отвечает ему: «Сын мой, все было, и курица, и яйцо». То есть вот это показывается, что Богу, если Богу угодно, то это Богом установлено. И это установлено Богом такое условие освобождения от греха, прощение греха, оно как раз связано с жертвоприношением. Вот в течение всей литургии верных Христос приносит себя в эту жертву. Он нам об этом, особенно в евхаристическом каноне, об этом очень ярко нам напоминает. И мы, в свою очередь, принимая вот эту жертву, стараемся сделать так, чтобы встреченной нами жертвой хваления принесла определенные положительные результаты в нашей жизни.
С чего начинается литургия верных?
Литургия верных, можно сказать, что она точно начинается после Ектении обглашенных,
о которой мы как раз закончили.
Как раз мы с вами закончили. Значит, вот в этой части Ектении оглашенных Церковь призывает покинуть вот это собрание тех, кому непозволительно находиться на третьей части литургии верных. А это, прежде всего, лица, которые еще не, так сказать, не приняли крещение. Это могут быть лица, которые приняли крещение, но находились под епитимьей, и, может быть, кому-то воспрещалось присутствовать на вот этой части литургии. Вот этим, можно сказать, она и начиналась, тем, что неверные, то есть те, кто еще не были крещены, оглашенные, они покидали собрание, и начиналась уже такая главная часть, одной из главных частей, которая приготовила уже к их христианскому канону. Это, конечно, Херувимская песня.
Да, вот как раз о ней хотел задать один из самых известных, запоминающихся моментов литургии. Что это за песнопение, что происходит в тот момент, когда хор его исполняет?
Это Херувимская песня, в общем-то, многим нашим прихожанам знакома, и тем, кто, в всяком случае, хотя бы старается регулярно посетить храм. Содержание вот этого умилительного песнопения, оно говорит о том, что мы уподобляемся ангелам, которые, сделав один раз выбор, вот обратите внимание на разницу нашей природы с ангельской, мы много раз можем совершать свой выбор.
А они свободный
раз,
выбор.
Да, свободный выбор. Да. А они один раз его сделали, и все, и служат Богу. А мы призываемся в этот момент, подобно ангелам, хотя бы отложить. Вот опять же, Церковь вот в этот момент, она не требует, чтобы мы раз и навсегда прервали общение с миром, оторвались там навсегда от своих забот повседневных, а Церковь нас призывает вот этими словами Херувимской песни всего лишь на время отложить попечение. И вот это само такое словосочетание «отложить попечение», оно может быть не всеми правильно как-то понято, что ли, потому что даже те люди, которые много лет ходят в храм, наверное, не всегда правильно понимают это слово, что значит попечение. То есть попечение – это какую-то заботу, определенную заботу о повседневной жизни, то, что, в общем-то, названо иногда житейской суетой. И вот именно в этом песнопении мы призываемся Церковью хотя бы на вот такое небольшое, краткое время отложить попечение, то есть оставить все заботы о материальном, все заботы о житейском, оставить на этот момент, оставить, отложить, не прекратить, заботу о наших ближних, там, о материальных благах. Вот об этом тоже нужно, наверное, помнить и не забывать. А на время отложить. Отложить для того, чтобы оказаться действительно способным и достойным восприятия этого главного таинства. И на это есть определенное основание, предписание в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 6 стиха, Господь дает рекомендации, каким образом нужно молиться. Вот он обращает внимание на то, что нужно войти в комнату и закрыть дверь. Вот это очень важно.
Войди в клеть свою.
Да, клеть, да, в клеть, войди в клеть. Но здесь имеется в виду не только помещение, в которое мы входим во время молитв, но и состояние нашей души, состояние нашего ума, которым в этот момент нужно положить какие-то определенные пределы, которые не могли бы нас отвлекать от основного делания, от общения с Богом. И я опять же напомню нашим радиослушателям, те, которые практикуют в своей жизни индивидуальную частную молитву, насколько бывает тяжело собрать свои мысли.
Намного сложнее, чем просто дверь комнаты закрыть.
Да, гораздо.
За собой.
Дверь-то, может, мы и закроем за собой.
Да.
А вот мысли собрать это гораздо сложнее. Вот так сделать так, чтобы ничто мирское не поступало в наше сознание. И я могу на своей практике пасторского служения несколько поделиться с радиослушателями, как, насколько важен вот этот момент, когда церковь нас призывает отложить все-таки попечение, то есть отложить вот эту заботу о всем то, что находится за пределами храма, за пределами вот этого евхаристического общения. И уже на протяжении нескольких лет раньше я не придавал этому значения, но вот на протяжении уже последних лет я стал более внимателен к своему состоянию. И стал обнаруживать, что нередко после совершения литургии я испытываю какое-то повышенное состояние раздражительности, повышенное состояние нетерпимости к действию других людей или обстоятельств жизни. Я стал задавать вопрос и пытаться ответить на него. И, наверное, Господь по своей милости стал мне открывать это. Почему со мной так происходит? Да я думаю, что не только со мной одним. И часто мне приходилось выслушивать от людей, которые испытывают подобное состояние после приобщения святых Христовых тайн. Они говорят, что вот почему-то становишься каким-то раздражительным.
Казалось бы, наоборот.
Да, а вот именно, что наоборот.
Было бы логично ждать,
вот именно, да?
Да.
А может быть, тогда и не надо приобщаться, да, чтобы не раздражаться. А здесь, оказывается, мы входим в общение, можно сказать, вообще с другим миром, иных ценностей. И поскольку мы не прислушались, вот, по какой-то причине во время херувимской песни, а ведь она является подготовительной уже к евхаристическому канону, поскольку мы не смогли прислушаться каким-то образом, то и оставили вот эти попечения о внешнем, о попечении о житейском, оставили их при себе на протяжении всей другой уже части литургии евхаристического канона. И с другой стороны, мы, бывает так, что допускаем греховные помыслы, допускаем согласие с греховным помыслом, горделивые какие-то мысли приходят, мысли превозношения, и допуская вот все это, а иногда и осуждение близких, все допуская это в себе, на самом деле мы не соответствуем, вот как нам показывают вот эти ощущения после принятия святых Христовых тайн, вот это раздражение, оно как раз является отражением того, что мой внутренний мир, к сожалению, не соответствует вот той святости Христа, которой я сегодня там сподобился и получил. И, в общем-то, этим смущаться не нужно, ну, в смысле того, что, чтобы избегать таинства причащения. Это, понимаете, это процесс. Процесс
преодолевать.
Преодолевать, да. Процесс того, что, да, значит, что-то не так во мне. Ну, и слава Богу, что я еще жив, что во мне происходит какая-то борьба, что вот эта раздражительность...
Что я хотя бы понимаю, что во мне что-то не так.
Да, что вот эта раздражительность, это отражение уже той борьбы во мне уже, поскольку Христос, Он вытесняет, понимаете, все несовместимое с Его присутствием, Он просто вытесняет оттуда. И вот это может сопровождаться вот повышенной какой-то раздражительностью, недовольством. Это отражение того, что во мне что-то не так, а в каждом из нас что-то не так, поскольку мы постоянно согрешаем. Вот поэтому вот значение херувимской песни, оно должно нами вот воспринято быть таким образом, что Церковь приготавливает нас к тому, чтобы действительно уподобиться ангелам и уже не думать ни о чем житейском. И важно здесь заметить, что в Церкви, за исключением только у нас получается Великий Четверг, когда мы херувимскую песнь заменяем другим песнопением, «Вечери твои тайные», и Великой Суббота, когда мы иже херувимы заменяем «Да молчит всяко плоть человеча». А во все остальные дни поется херувимская песнь.
А что, какие священные действия в этот момент происходят, когда это исполняется хором?
Вообще здесь нужно заметить, что вот этот вход, который мы называем великим, он по своей протяженности он не отличается от малого. Вот если, опять же,
по расстоянию,
которое проделывает духовенство, выходя из алтаря боковыми дверями, то оно по расстоянию не отличается от малого входа. Но, тем не менее, мы его называем великим. Почему? Да потому что в древности, как известно, параскомидия совершалась не перед началом литургии, а параскомидия совершалась в середине литургии. И вот это шествие уже, значит, приготовленного хлеба и вина, шествие из другой комнаты, оно выходило не из алтаря, как мы сейчас делаем. А вот это шествие, оно выходило из другой комнаты, как мы в прошлый раз говорили. Возможно, это было, может быть, на территории колокольни. Но так будем говорить, чтобы было понятно нашим радиослушателям. И сейчас, вот на настоящий момент, в греческой церкви вот это поддерживается. Вот этот, значит, вот эта традиция шествия, вот такого торжественного шествия из алтаря. То есть и они как делают? Они обходят этот храм. То есть они уже не выходят.
То есть у нас просто из боковых.
Да, у нас из боковых. Врата. Они также из боковых, но обходят весь храм. И вот этим показывает, что они к литургии вообще всех приглашают. Всех. Вот у нас как-то получается, что мы вот отдельно духовенство, а миряне отдельно, а вот греки, они как-то вот стараются всякими действиями указать, что к этому общению, в общем-то, приглашаются все те, кто находится в момент этой литургии. И здесь нужно напомнить, что вот вход, он существовал давно. Сам, вот эта сама процессия входа в алтарь из комнаты партессии, она, можно сказать, существовала давно, но само песнопение херувимское, оно появилось где-то в VI веке при императоре Юстиниане II. А до этого шествие было, естественно, но сопровождалось какими-то, может быть, другими молитвами или другими песнопениями. А вот этим песнопением иже херувима оно стало сопровождаться только в середине VI столетия. Как это происходит? Ну, в настоящий момент, поскольку значит, дискос и потир находятся во второй части литургии еще на жертвеннике, то наша задача – перенести их на престол. И мы это делаем не в алтаре, а, опять же, напоминая, что в древности переносилось вот это заготовленное хлеб и вино из определенной комнаты, то мы переносим через боковые двери святого алтаря, переносим с особой такой торжественной процессией. Если присутствует диакон, то диакон берет дискос вместе с кадилом. Священник берет в свои руки потир, то есть чашу. Ну, если нет диакона, то все это берет священник и потир, то есть чашу, и дискос жертвенника. Выходит боковыми дверями из алтаря и встает на солии. Это место перед царскими вратами. Встает и возглашает великого господина, то есть перечисляет титулы патриарха, правящего архиерея, иногда игумена, вот, а также всех православных христиан. И вот эта огласовка конечная всех вас, вот имеющие вот сейчас в греческой церкви, они, в общем-то, не утруждают себя вот этими длинными титуловками. То есть они как-то ограничиваются тем, что поминают только вот в такой общей фразой «всех вас, православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем». И вот здесь нужно заметить, что это напоминание окончания проскомидии. Вот как интересно, вот откуда нити идут. Да. Да, это окончание проскомидии, поэтому все разумно.
Тоже вынимались частицы.
Да, вынимались частицы, да. Они, значит, заканчивали. Угу. Вот как мы сейчас заканчиваем совершение проскомидии в алтаре. Но мы-то сейчас проскомидию-то совершаем, можно сказать, перед благословенно царство, перед началом второй, перед литургией, да, перед второй частью. А тогда, поскольку совершалась литургия в середине уже, перед третьей частью, то здесь и сам вот этот, сама огласовка всех вас, она говорила о том, что все, проскомидия заканчивается, и сейчас уже, значит, все верные вот упомянуты Богом, а поскольку еще нужно заметить, что все находящиеся в храме, ну, за исключением тех, кому не было бы дозволено причащаться, вот видите, опять же, как интересно, сейчас мы приглашаем с поклоном, вот рекомендуем, ну, причаститесь, но мы готовы
хоть раз
вам,
в году.
Да, хоть раз в году, но мы готовы пойти там вам на уступки, да, но вам тяжело читать каноны, ну, давайте мы вам сократим. А в то время люди стремились к тому, чтобы приобщиться, а им отказывали.
Действительно, вот очень показательно.
Да, очень показательно. То есть все причащались, за исключением тех, кто действительно был запрещен в причастии. Вот им нельзя было причащаться. Значит, какие символы, значит, сопровождает вот это торжественное шествие? Символы, связанные с тем, что Христа, в общем-то, после снятия с креста несут к его гробу. А напомним, что могилы, значит, в то время были не как у нас вырытые в земле, а находились в этих пещерах. Заходя в алтарь, священник, ставя чашу, потир, и диакон дискос, а диакон снимает дискос, вот, опять же, обратите внимание на то, что если священник несет чашу, потир на уровне груди, то диакон старается поднять повыше дискос с хлебом, который будет уже телом Христовым. Почему? Почему такая разница? А предписание вообще говорит о том, чтобы диакон держал этот дискос у себя на голове. Но это довольно рискованно. Уронить, ну, его, да. Есть такая возможность, существует уронить во время шествия, уронить хлеб с дискоса. И поэтому диакон несколько его опускает.
Но все равно высоко.
Да, вот я об этом говорю, что достаточно высоко. Опускает, но с такой целью, чтобы выслеживать нахождение вот хлеба на дискосе. Почему он держит его высоко? Да это означает то, что тело Христа было снято с креста. Снято. И вот это расположение дискоса на голове у диакона, оно как раз и напоминает о том, что тело снято с креста, тело Христа. Все это находится на уже престоле, не на жертвеннике, а на престоле. Священник, читая определенные молитвы в этот момент, символически указывает на то, что именно вот эта процессия, она напоминает то шествие, которое совершили благообразный Иосиф с Никодимом, когда сняли пречистое тело Христа. Священник накрывает платом на престоле и как дискос, так и потир, тем самым указываешь, символически напоминая о том, что подобно тому, как гроб Христа был камнем закрыт, так и в этот момент покрываются сосуды покровцом или платом. И вот этим, можно сказать, заканчивается херувимская песня и великий вход.
Следующий, наверное, такой момент, который тоже сложно не заметить и не запомнить любому, кто регулярно на литургии бывает, пение символа веры.
Да, но здесь нужно опять же заметить историческое такое богословское развитие литургии, потому что до V века символ веры не использовался. Вот как мы сейчас его используем в литургии, иногда в других таинствах. Ну, в общем-то, всегда. Вот в таинстве крещения мы это используем, конечно. Да. А в древности, до 5-го столетия, символ веры читался только в Великую Пятницу, когда совершалось крещение над оглашенными. То есть до 5-го столетия символ веры, во-первых, читался, но он у нас всегда поется вот, либо певчими, если в будний день прихожане не способны, хотя если есть возможность, то лучше, конечно, с ними пропевать это. Я думаю, что этим они как раз и будут в очередной раз привлечены к тому совершению богослужения, на котором они находятся.
Может, побуждены выучить наизусть,
да, это будет как раз побуждать их. А вот так в воскресные и праздничные дни исполняется, конечно, народом. Но вот такая практика далеко не у всех. На Востоке, в общем-то, это так не заведено, как у нас, вот так всенародно пение. Там вот такое предпочтение отдается высшему духовенству. Вот иногда, если архиерей не служит, он читает сам на литургии. Если эта литургия происходит в каком-то монастыре, то прерогатива настоятеля, он может какому-то другому духовному лицу это передать, чтобы он почитал. А при патриарших богослужениях Константинопольской церкви это прерогатива, можно сказать, светского лица. Вот и поэтому это говорит о том, что вот эта практика пения, она не повсеместная, но стала обязательной уже с V века, а именно с 471 года чтение символа веры, значит, происходит вот в практике Антиохийской церкви, а затем уже в 511 году символ веры уже вводится повсеместно в Константинопольской церкви, и вводится это патриархом Тимофеем.
В связи с чем?
Здесь, наверное, стоит указать на определенное явление, связанное с разногласием, отсутствием единомыслия. Все это связано с тем, что существовали разные взгляды на, значит, Христа, на его природы. И поэтому вышла такая необходимость это вот так вот публично засвидетельствовать перед всей церковью вот этот догмат. Догмат, который выражен в словах символа веры. Он как раз свидетельствует о единомыслии нашем, единомыслии, которое необходимо при совершении литургии. Но, как мы заметим, символ веры, в общем-то, начинается после возгласа, на который мне бы хотел сейчас сделать особый акцент, после возгласа священника «щедротами единородного сына твоего». Вот это ключевое слово «щедротами» указывает на то, что полученные нами дары в святом причастии от Бога, они восприняты нами не в силу там совершенного таинства, а в результате того, что сам Бог приносит себя в жертву, то есть его милостью обусловлен. Вот не просто совершением таинства, а обусловлен его, значит, действительно таким свободным желанием отдать себя людям. И как мы видим, вот в нашей реальной жизни вот этот возглас о многом может нам сказать, о том, что вот эти блага, полученные нам от Бога, вот эти щедроты, они, конечно, обусловлены именно милостью, проявленной к нам. Не в совершении вот какого-то религиозного обряда, не в силу даже таинства, а в силу того, что он милостив к нам. И если мы посмотрим, вот наши, опять же, на наши реалии жизни, то увидим, что не так редко люди стараются в своей жизни как-то уклониться от того, что Бог предлагает себя в таинстве, вот в Евхаристии, а люди стараются как-то уклониться от этого и воспринять то, что дает церковью, воспринять как в силу того, что происходит в таинстве, то есть не в силу того, что Бог так вот милостив к нам, а в силу того, что таинство происходит. И что для него, может быть, не важен сам Бог. Можно это... Люди стараются выбрать такого священника, который там не будет умничать особо, не задавать лишних вопросов, а просто его вызвать как слесаря или какого-то работника, чтобы он свое дело сделал.
Какое-то всех... заклинание, да, грубо говоря, да, прочитали, и
а
все
вот
сработало.
Заметьте, как это как выражено в Ветхом Завете, когда Моисей призывается к своему служению. Он же был воспитан, в общем-то, как принц в Египте, воспитан над его иноплеменником, то он, ну, как-то, может, ненароком взял да пришиб этого египтянина. А по законам того времени ему грозила смертная казнь. Он избегает этой смертной казни, удаляется на пустыню Синая, и там, значит, берет себе жену Сипфору. Она, в общем-то, была дочерью одного из князьков там, той местности, и он делается пастухом, в общем, пасет стадо. И вдруг в определенный момент своей жизни он сталкивается с необыкновенным явлением, когда из кустарника к нему доносится голос, который повелевает ему вывести своих иноплеменников из египетского рабства. Моисей понимает, что с ним происходит какое-то необыкновенное явление, поэтому он снимает обувь. Но ему не то, чтобы выводить своих иноплеменников из Египта, а ему даже страшно возвращаться к фараону, потому что он прекрасно понимал, что ему грозит смертная казнь. И тогда Моисей пытается отказаться, но как это всегда, это как-то довольно часто это такой мотив прослеживается в Ветхом Завете, когда Бог призывает человека, а человек под разными предлогами отказывается. И все же здесь побеждает Божья воля. А Моисей соглашается, но говорит: «Ну как я, что я скажу своим иноплеменникам? Я что им скажу? Вам повелевается выйти из рабства?» А они спросят меня: «А кто сказал тебе, что нам нужно выйти из египетского рабства?» Имя. Скажи мне имя. То есть вот здесь, почему мы, в общем-то, с вами сейчас вот этот разговор затеваем, Евгений, в связи вот с реалиями нашей жизни, и, увы, это бывает и в христианстве, и в православии, то, что вот как в древности имя, оно, в общем-то, о многом говорило. Именем можно было заклинать, колдовать, и, в общем-то, что успешно делали языческие жрецы в Египте. Когда Моисей уже узнает имя своего бога, он в состязании с египетскими жрецами побеждает. Они тоже призывают своих богов, они тоже там творят чудеса. Но когда Моисей призывает с Аароном имя своего бога, то мы видим, что он побеждает. И вот тогда можно было заметить, что у всех вот таких небольших племен были свои башки. Ну, так же, как и у израильского народа. Это еще небольшое было племя. Они знали, что у них есть свой бог. Какой бог? Бог отцев. Отцев, как и каких отцев? Бог Авраама, Исаака, Иакова. Вот, то есть, вот это говорило о том, что о какой-то определенной защите. Вот, но имя-то они не знали, и поэтому Моисей говорит: «Ну как, что я им скажу?» Они, когда они меня спросят: «А кто тебе сказал, что нам нужно выходить из плена?» Что я им скажу? И вот в этот момент, вот здесь обратите внимание, дорогие радиослушатели, что это впервые. И в Библии это отражено в 3 главе Исхода, 14 стиха, когда впервые и единственный раз в Библии Бог говорит от первого лица в единственном числе. У нас это переведено как «сущий», а вот в подлиннике, в еврейском, там стоят такие слова «Эхье ашер эхье». То есть «я буду такой, какой я буду». То есть не такой, какого вы, может быть, вы захотите видеть, а «я такой, какой я буду». Да, я буду с вами, да, я буду помогать вам, но я буду такой, какой я буду, то есть какой я есть. И если вы скажете: «Наш Бог вот какой-то огромный», я могу быть маленьким. Вы можете сказать, что вот наш Бог нам сделает то-то и то-то, а я сделаю совершенно противоположное. Вы можете сказать, что наш Бог находится вот на этой горе, а я буду находиться на том дереве. То есть Бог абсолютно свободен от этого. И он говорит о Моисею вот в этих словах, что он, в отличие от языческих башков, его нельзя использовать. Его нельзя вот так вот подстроить под себя. Он такой, какой он есть. И вот в связи с этим, ну, на мой взгляд, мы получаем ответ на вопрос, почему, в общем-то, люди, даже вот те, которые крещены, пришли в храм, но охладели к религии, охладели в вере. Почему? Да потому что они ждали другого какого-то результата от своего обращения к Богу. Ведь чего чаще всего ждут люди, ну, например, освещая автомобиль? Ну, прежде всего, безопасность. Не того, что ты вот этим самым освящением ставишь себя в присутствии Бога. Вот обратите внимание, как это важно помнить. И твой автомобиль уже больше никогда не поедет налево, я имею в виду изменять своей жене. Твой автомобиль уже, поскольку ты находишься в присутствии Бога,
ты сам себя поставил.
Ты сам себе поставил, да, он будет проявлять о тебе заботу. И вот когда я говорил о том, что Бог там, значит, когда мы говорим, что Он нам делает то-то и то-то, а Он делает нам противоположное, Он это делает с заботой о нас, Он делает как лучше нам. И когда мы освещаем автомобиль, то, естественно, ставя себя в присутствии Бога, мне как автомобилисту это все понятно, понимаете? И я думаю, что это будет понятно другим, поскольку я себя иногда тоже ставлю в эту ситуацию, почему я тоже становлюсь иногда раздражительным, а где-то там превысил скорость, да, не одно дело, когда это оправдано, когда ты выходишь из ситуации, тебе нужно там в пол буквально эту педаль нажать, чтобы выйти из этой кризисной ситуации. Другое дело, когда ты сознательно нарушаешь правила дорожного движения. Разве мы можем поставить в присутствии Бога в этот момент? Или, например, освещая жилище. Ну, с какой целью большинство из нас делают это? Чтобы было счастье, благополучие.
Ну да, то, чего да. нужно людям,
конечно. Ну, мало кто задумывается о том, что этим я как раз ставлю себя, свою семью в присутствии Бога. Позволишь ты матом ругаться, это сквернословить у себя дома, если ты находишься в присутствии Бога? А еще ведь такие...
То есть ты будешь помнить об этом,
да,
что важно.
Ну, а для чего же тогда это освящение происходит? Да, Бог будет заботиться о тебе, но ты будь добр, ты всегда помни о том, что ты всегда находишься в Его присутствии. Или там папа своему сынку: «Сынок, ты не кури, не пей и матом не ругайся, а я буду это делать».
Так это вопрос, да. Зачем?
Зачем это, да, освящение Конечно. Тогда, зачем это нужно? И вот так во всей нашей жизни, если мы посмотрим, почему, ну, вот я сегодня, значит, когда к нашей передаче готовился, меня вот эта мысль очень вдохновила, я решил ее немножко расширить. Я думаю, что наш радиослушатель не обидится на то, что, в общем-то, радиоэфир подходит к концу, а мы, в общем-то, с Евгением еще...
Мы даже до евхаристического канона не дошли, да.
Не дошли, да. Но для меня это очень является важным, поскольку я вот в жизни замечаю такую тенденцию людей, которые хотят как-то отгородиться от христианства, подстроить под себя, понимаете, вот христианское мировоззрение. Сделать его удобным, да, вот так Бога, а Бог говорит: нет, человек, я не такой, чтобы подчиняться тебе, чтобы обслуживать тебя, вот у меня здоровья нет, а почему требования какие-то к Богу там, а почему со мной так, батюшка, вот скажи мне, почему Бог так со мной? Не, значит, как-то без любви ко мне относится, столько страданий в моей жизни. Почему я так несчастен или несчастна? Ну, мы забываем о том, что немалая часть нашей жизни, увы, проведена в отсутствии присутствия Бога. То есть мы чего угодно хотим от жизни, каких-то сомнительных удовольствий, славы, почета, но все это осмысливается нами вне присутствия Бога. И поэтому вот то, что мы встречаем в своей жизни, это, увы, вот такой печальный результат жизни такой, которая, к сожалению, проведена вне присутствия Бога. Вы спросите, святые страдали? Да. Но они никогда не позволяли себе сказать, что они несчастны. Это были самые счастливые люди, потому что они понимали, что все в их жизни происходит в присутствии Бога.
Спасибо, отец Алексей. Ну, когда и предполагали мы с вами перед программой, что не всю литургию верных прошли, ну, в общем-то, в этом ничего страшного, конечно же, и нету. Наоборот, у нас в следующей программе будет больше времени, чтобы подробнее уже поговорить о евхаристическом каноне, о Евхаристии, о самой. Ну, а на сегодня уже наше эфирное время завершается, поэтому я напомню, что программу «Мир православия» подготовили и провели Евгений Белохвостиков и Михаил Спежов. Ну а в следующий раз слушайте нас в субботу в 12:10 на волнах Радио России из Пензы. До свидания.
Мир православия.